Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Да, программа «Наша афиша». Как всегда, у нас гость. Как всегда, какой-то интересный спектакль. А на данный момент мы будем говорить об опере «Доницетти» Анна Болейн. Почему именно эта опера вдруг заинтересовала театр Станиславского и Немировича Данченко? Прямо сейчас выясним у солистки оперной труппы, певицы музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, Натальи Петрожицкой. Наталья, да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Наталья, правда, почему именно такая вот, именно выбор на эту оперу пал? А как-то, не знаю, в ней что-то необычное?
Ну, во-первых, это...
Насколько я знаю, это достаточно сложная опера.
Невероятно.
Она и музыкально сложная, и там какие-то прям завихрения такие музыкальные, и по голосу она тяжеловато идет для голоса. Не каждый берет, не каждая певица в репертуар себе берет такую оперу.
Вообще, это шедевр классической музыки, один из шедевров, и с учетом того, что каст спектакля такой сильный, и главную партию поет народная артистка Хибла Герзмала. Я ей помогаю и пою тоже роль королевы, но в другом составе, чтобы просто ей помочь. Вы знаете, эта опера сложна не только музыкально, не только вокально, но она требует полной готовности и полной какой-то отдачи от всех героев оперы. То есть нет каких-то проходящих ролей абсолютно. То есть ролей второго плана в этой опере практически нет.
То есть работа команды.
Абсолютно. Да. То есть абсолютно есть королева, есть король, есть Джейн Сеймур, очень много героев, есть Перси. И все они должны быть артистами просто первоклассными и первоклассными вокалистами, которые должны петь бельканто. Доницетти – это исключительно бельканто, где композитор сделал так, что ты не часть оркестра, а ты на первом плане. Оркестр в основном тебя аккомпанирует. Не хочу обижать как бы наших
музыкантов
и дирижеров, но вот здесь вот, когда просто все для артиста, все для певца, и это огромная помощь. Оркестр – помощь, и артист стоит абсолютно обнаженный со своими данными. Огромная помощь – это, конечно, художника по костюмам, декорации.
Ну, обнаженный – это метафора.
Конечно, 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 да. Что ты просто на белом листе – твой голос, на который придут зрители. И опера до того вот классика-классика, что нам очень повезло, и постановка будет абсолютно классическая. И у нас этого очень давно не было. Костюмы шикарные. Все просто вот в эпохе. Как написано, все в эпохе. Настоящие короли, королевы, счастье просто.
А будьте добры, вы можете пояснить бельканто? Многие слушатели не совсем знают, что это такое.
Бельканто в переводе с итальянского «красивый голос».
А
красиво петь.
Сейчас показать сможете?
Нет. Чуть-чуть. Я жду вас всех и всем покажу. Ну, просто вот как научили нас, мы все красиво поем.
А какого числа вы нас ждете, чтобы
мы
это
вас
все
ждем
показать?
И 25-го, и 26-го, и 27-го, и 29-го. По возможности ждем в любой день.
А опере, насколько я знаю, почти 200 лет. 200 лет назад ее написал Доницетти. И опера, ну, скажем так, какие-то изменения привносятся режиссерами? Как-то она осовременивается? Или вот как она была сделана, поставлена 200 лет назад?
Она должна быть в классическом варианте.
Да.
Она, знаете, у каждого автора, особенно если мы берем бельканто, опять вот это непонятное слово, у них есть своя редакция. То есть Доницетти написал очень-очень много музыки. Есть какие-то повторения, есть варианты, например, дуэтов. Есть один дуэт, можно спеть в другом варианте. И в данном
именно
случае...
Именно в этой опере.
Именно в этой опере, да, Доницетти. И в данном случае авторы, режиссер-постановщик, дирижер-постановщик имели возможность сделать свои купюры и как бы свою редакцию, которая выйдет вот только у нас в такой редакции, в таком сокращении, в таком исполнении это будет только в нашем театре. И мы можем сказать, что именно вот, вот так вот она будет звучать конкретно только в нашем театре, эта опера. И, но это будет абсолютно классическая постановка, то есть ничем удивлять и переносить номера, последовательности нет. Это только зависит от количества нот спетых, которые можно расширить вариативно, если, или сократить. Каденции, то, что делают бельканто, у каждой певицы имеет право спеть свою каденцию, показать либо высокие ноты, либо низкие ноты, либо технику какую-то, да, там. И у нас вот у каждого свое.
Я, если не ошибаюсь,
но не выходя за рамки, конечно.
Мария Каллас, да, случае. Исполняла?
Конечно, да. Мария Каллас, Анна Нетребко это пела, Ольга Перетядько, много, Катя Ричарелли, потрясающе, но это... сказать вам, партия для уже опытного артиста.
А у вас есть какое-то эталонное вот исполнение этой оперы вот среди тех артистов, которые вы перечислили? Кто вам больше всех
Честно
нравится?
Вам сказать, ухо певца – это ухо, которое может снять на раз. Угу. То есть вот мы с вами можем посидеть, поговорить, а потом выйти с какими-то своими новыми речевыми привычками. Да, поэтому... Честно говоря, чтобы это было мое, я не слушаю.
Вы вообще не слушали перед подготовкой?
Нет, конечно, мы когда-то учились и все знаем, и учим, и mm-hmm. слушаем, но это было просто информативно прослушать какие-то темпы, и чтобы не приобретать, да, идола какого-то или какой-то эталон, это было минимальное прослушивание. Я прослушала всех, кого вам назвала, конечно, но у всех свои вкусы, и я все-таки решила это отложить, чтобы просто сосредоточиться на том, что я сделаю. Не говоря, что я буду для себя эталоном. Это просто свои какие-то актерские, в том числе, и вокальные поиски.
А ваша Анна Болейна, она какая?
Боюсь вызвать какое-то, значит,
да не
волну
бойтесь,
недопонимания,
говорите.
Но мне почему-то хочется впервые за свою карьеру, и я не знаю, как другие Анны согласятся со мной или нет, я хочу сделать ее отрицательным героем.
Почему?
Потому что.
Но она в истории была такая не шибко положительная, интриганка, там против своей сестры шла и так далее.
Там было много всего, много всего, и прочитав много литературы, подготовившись не по фильмам и по опере, а именно вот по литературе, по истории и по всем хроникам, мне кажется, что... чтобы сделать вот это развитие роли и дойти до казни, и дойти до сцены сумасшествия, и там сыграть полностью положительного человека, который в моих ролях привыкли меня видеть, я совершенно лирическая героиня. Татьяны, Наташи Ростовой, Мими, все это мои вот эти девочки со слезой на глазах, там, или с большой там, любовью, или с какими-то крыльями полета. А тут хочется выйти и просто в лоб показать сначала не себя, а сначала королеву, но не королеву, потому что великолепно меня оденет складчиков, и это будут декорации, потрясающие костюмы, и что все сразу, ну, понятно, королева, а именно внутри. Поэтому хочется сделать и развитие роли, и свой внутренний какой-то выйти из зоны комфорта, и найти себе задачи, чтобы быть вот артисткой, которой в данном случае интересно выйти как артистка, не только как певица, которая поет сложный материал. Это немножко тоже снимает вот этот напряг и ответственность, когда ты думаешь, господи, сейчас надо такие сложные там штуки напеть, и ты выходишь, думаешь, да, все, я королева, я думаю так, чувствую так, и это немножко отвлекает от поставленной задачи вокальной.
Как вы себя настраиваете на то, что вы королевы, что вы выходите на сцену, и вы себя ведете как королева?
Вы, может, дома в короне
Какой
ходите?
Мастер-класс, да.
Я бы с удовольствием бы походила, нет короны. Вы знаете, честно говоря, во-первых, понимание о том, какие будут костюмы, очень помогает, потому что рукой не двинешь. Они сделаны так, сшиты так, что ты не можешь даже там дернуться сильно.
Быть птицей, да.
Да. Потом я, конечно, представляю, фантазирую, и вот я себе все время говорю, Наташа, ты королева, ты сейчас не поедешь на метро там, или там ты не сможешь резко что-то ответить, тебе надо держать. Я с собой работаю очень долго, потому что, мне кажется, кто-то приходит же слушать, кто-то приходит смотреть, кто-то приходит чувствовать mm-hmm. в театр. Но это я вам как зритель говорю, это для меня так. И чтобы быть близко к тому человеку, который приходит чувствовать, надо чувствовать самой. И вот я честно чувствую. Почти. И честно, мне помогает, конечно, режиссер, у меня есть посреди сцены трон. Он говорит, Наташа, сядьте на трон. И ты садишься на трон, и все.
И сонастройка происходит.
И развалишься же, конечно, на трон. Конечно. Разваливаюсь я в сцене сумасшествия, там имеешь полное право. А тут это...
А вы к психологу ходите вообще?
А вы нет?
Я нет.
А я да.
Нет, просто с таким напряжением, ну, каждую роль, если через себя так пропускать, и говорить, я королева, почти. Да, я
но
не поеду в
метро. Но мы в этом театре работаем.
Да, это все-таки тяжело для психики.
Нет, это тяжело для психики, наверное, если вот так послушать. То есть, но конечно,
со стороны, да.
Со стороны дурка полная, да. Но это несколько минут в день, чтобы вы понимали там, но несколько часов, это работа.
Репетиция же, это на репетиции готовитесь, это не минуты, это,
вот в образе часы. Королевы, это же моя да. профессия. Вообще понимаете, это же психика, которая...
Привычно.
Это психика, с которой ты родился, угу. и от этого вырастает
А вы потом
твоя
вот
профессия.
Из этого образа королевы выходите?
Ну, я сейчас вроде не как королева с вами общаюсь.
Ну, примерно.
Мои котики.
Наталья, вы
конечно,
выхожу.
Конечно. И Наташа, съела пирожное еще перед этим, посидела, кофейку попила.
В одной роли Мэрил Стрип, вроде бы, я забыл, кто конкретно сказала, что у актрисы, ну, именно в Голливуде, ну, и вообще любой актрисы, есть три, значит, ипостаси. Это там девочка.
Амплуа.
Да. Потом прокурор, а потом бабушка. Вот, ну, три таких амплуа, которые вот она
я,
может...
Я, наверное, сейчас в прокурор перешла уже.
Вот в опере есть такое понятие? Там, я не знаю, Джульетта, тут там были смешные случаи в советские времена, когда 60-50-летняя оперная певица играла Джульетту килограммов 100 весом.
Сейчас тоже играет.
До сих пор такое
ну,
есть?
Ну, конечно. Есть театры, где разные есть люди.
Но вы сами по себе чувствуете, что вот роль уже ну, не моя, но уже Джульетту, я не про Джульетту говорю, конкретно не про вас.
Да, я понимаю.
Но актриса может вот так вот, но уже хватит играть Джульетту, уже надо переходить
у
на другие.
У нас есть еще, знаете, у нас есть такая особенность, как
роли.
Голос. Потому что у нас же вот встречаешься, говорит, ой, ты, наверное, с твоим характером можно председателя сыграть. Я говорю, да, но только у Щедрина это мне не по голосу, это меццо-сопрано поет. А я должна сыграть доярку, юную. Я говорю, ну я не буду играть доярку, потому что вот здесь как раз амплуа не подходит. То есть внешний вид, физика. То есть у нас театр, который обладает, к счастью, очень большим спектром артистов. И реально вот есть сопраны, которая сыграет юную девочку, есть которая постарше, а голос один по высотности. Также и каждый найдется свое место, поэтому одной женщине от 20 до 65 не приходится играть эту бедную Джульетту. Можно отдать, то есть режиссер, смотря на нас, на всех, вот на этот свой веер красивый из девчат, у него есть возможность нас так переставлять, давать нам вырасти. Тоже, конечно, знаете, у меня в следующем году уже 20 лет, как я выпрыгиваю там в образах всяких девочек на сцене. И реально вот королева – это вторая моя как бы взрослая роль. То есть такого до этого была Настасья Филипповна Барашкова из «Идиота» Достоевского, и это была тоже взрослая роль. Перед этим были одни девочки, вот до 20.
Вам интересно играть взрослых женщин, как Настасья Филипповна? Как...
Вы знаете, мне интерес есть в том, что в какой-то момент ты можешь играть саму себя. То есть ты можешь не трепетать, а выйти как бы со своей статью и со своей там определенной тяжестью шага. Потому что... У меня вот в одно время была Ростова и Ларина. Они же очень по типажу похожи. Они конечно, обе темненькие, да. Обе юные. И для меня вот эта вот градация сделать разных до того их, это было очень сложно. И у меня была вот физическая история такая, которую я придумала себе физику, визуал У них даже прически были очень немножко, ну, нет, очень похожи. Вот, и я придумала себе визуал, что одна более сжатая, более угловатая, вторая открытая. Здесь с Настасьей, с королевой даже сейчас, я понимаю, что я могу иногда выйти с самой собой. То есть я могу наотмашь что-то сказать, я могу дать какую-то паузу и про себя сказать что-то нелицеприятное, например, человек, ну, конечно, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это для характера и для стабильности себя на сцене. И это, конечно, огромная благодарность, что вот и режиссеру, и что у нас так происходит, и судьбе, что ты не изображаешь что-то, а проживаешь это совершенно комфортно для своего возраста и для своих уже для своего опыта и для своего умения вокального и актерского, то есть только благодарить судьбу и возможности. Но много интересного, потому что ты начинаешь и с возрастом новые какие-то добавлять краски, фишечки, потому что стабильная взрослая женщина, наверное, не так интересно пластически, динамически, с какими-то там...
Хочется, чтобы была какая-то изюминка, да?
Да, что и вот такое? Ты начинаешь
но
эту изюминку там выкапывать.
Я не соглашусь, потому что можно сыграть возрастную роль и совершенно превосходно. Этому есть огромная масса...
Возрастная роль разная бывает. Примеров. Если мы еще подожди, до бабушек не дошли, вот там интереснее.
Там понятно.
Но, к сожалению, ввиду моего голоса у нас бабушек очень мало. Мы
понятно.
Совсем не поем бабушек.
Наталья, а вот такой момент. Ни для кого не секрет, что опера все-таки достаточно сложный музыкальный жанр. Немногие его воспринимают, как в фильме «Красотка» сказали, или ты сразу влюбишься, или сразу не будешь ненавидеть этот жанр. А почему все-таки так сложно люди идут вот, на оперные представления? Почему многие просто не понимают? Это тяжело настолько, правда? Что ли? Я просто очень люблю оперу, я как-то с детских лет все это слышал, у меня есть любимые оперы, я вплоть до того, что, ну, наизусть, конечно, я не спою, но я могу там с трех нот угадать, какая это опера, ну, некоторые, не все.
Я понимаю. Нет, есть какие-то оперные шедевры, которые вот если родители воспитали так, что у тебя звучит музыка вокруг, то ты будешь с ними жить, расти, это, впитываешь, угу. Конечно, все.
Но для большинства опера тяжела. Она даже
конечно. Я вам даже объясню,
моих
почему.
Друзей там даже, куда пойдете, в театр, на драму, балет или оперу? Они выберут балет или драму, а оперу в самый последний момент.
Вы знаете, даже в драме некоторые не высиживают. Я вот очень люблю в театр ходить, как зритель. Прям обожаю. Угу. И хожу и на балет, и на драму, и на антрепризу. И это везде абсолютно разная публика. У нас в два вечера зайдешь на оперу, зайдешь на балет, это разные люди.
Ну,
они абсолютно,
конечно, да.
Они разного возраста, противоположного. И почему? Почему молодежь не идет? Или некоторые взрослые? Кто-то не понимает дикцию. Кому-то очень тяжело понять. То есть они видят поток звука. И для них это сложно. Сидеть все время читать текст, тогда ты не видишь ничего, что происходит на сцене. Опера.
Вы на итальянском поете?
Мы на всем поем.
Нет, ну вот именно Анну Болейн.
Болейн на итальянском. На итальянском. Опера. Я сейчас. Ну так, если. Глобально. Объем, да. Это все-таки статичность. То есть мы там не будем мельтешить, бегать, фокусы да. Показывать там еще вниз головой, потому что, чтобы спеть, некоторые моменты у нас даже есть, да, там поешь, проигрыш, прошел, что-то сделал, да, твой партнер поет, как бы ты меняешь дислокацию, но тоже не должен отвлечь. То есть это статическое такое искусство, то есть это не шоу-шоу, почему там люди, мюзиклы, вот это все идет, зритель очень разноплановый, все, а к нам воспитанные люди на этом приходят, понимающие.
Как будто бы люди не хотят напрягаться, получается. Да,
да? Это
идут на
реально,
легкий жанр.
Реально такая глубокая работа над собой. Кто-то найдет для себя что-то, кто-то просто пропустит музыку через себя, кто-то поспит даже, и понимаешь, господи, психика у человека успокоилась, он прекрасно спит под
классический...
Да, расслабился человек. Кто-то сидит, плачет.
Я еще думаю, что, знаете, беда в том, что многие классические оперы очень длинные, потому что 3-4 часа, это в среднем идет опера, а есть и по 5, и по 6. Борис Годунов так вообще...
Хованщина, Борис Годунов, да. Это знаете, по 6 кто-то часов. Даже не дорастает до них в зрелом возрасте.
Я, например, никогда Бориса Годунова до конца досмотреть не смог.
Да. Я пока...
Марина у нас 6 часов сидела на спектакле.
Анна Болейн, сколько длится?
Ну, больше 3, но меньше 4. Просто... Вы знаете, мы еще не зашли на эту длинную дистанцию, чтобы сделать целиком это все спеть и сыграть, потому что пока идет такая работа-работа подробная, и мы не прогоняли еще разом все. Но где-то, наверное, не буду врать, но там еще 2 антракта.
3:30. Вот сегодня многие режиссеры, дабы не потерять зрителя, уменьшают, наоборот, хронометраж спектакля, произведения.
Ну, в опере, знаете, не в каждой вот этой резонёшь-то, это правда, потому что кто-то ждет, у кого-то есть любимые номера, главный герой каждый должен спеть арию, потом обязательно объясниться в дуэте, ну как же без ансамбля, туда еще ансамбль, финал один, финал другой, вот раз-раз, и думаешь, господи, когда это закончится, иногда сам стоишь... Молишься.
У вас любимая опера есть?
У меня?
Да, но даже не из тех, что вы исполняли.
Может, я очень люблю «Травиату». Она хотя такая, прости господи, попсовая, но в ней вот есть все.
Она какая-то душевная.
Она душевная. Всегда. Я люблю «Аиду», обожаю. Обожаю «Кармен», обожаю «Пиковую даму» Чайковского. То есть под каждое настроение нельзя сказать, что вот что-то одно, вот прям убийцей буду слушать только одну оперу. Нет, по настроению, по ощущению, по возрасту. Знаете, это как книжка, которую перечитаешь, потом еще возьмешь.
Марин была вот у вас в театре буквально на днях на спектакле «Риголетто».
Да, есть на такое дело.
Да. Слушайте, вот как раз там вот история про то, что вот вы говорите, что должна быть именно какая-то фокусировка на героях.
Там экшен полный. Я 4 раза экшен. Была, Марина, 4 раза, и вот чтобы посмотреть за работой каждого.
И мы стояли потом в очереди в буфет, ну, естественно, как без этого, и за нами стояли женщины, которые нам объясняли, что происходит, потому что с первого раза, честно, мы не совсем поняли, что происходит. Я допускала, да, почему там несколько женских...
Планов, конечно.
Потом мы это все поняли, и нам это очень понравилось. Да. Но как раз именно в этой опере много новаторских приемов использовано. Да,
потому что режиссер не оперный.
Да, да, и это очень интересно смотрится, и как будто, знаете, это... Как будто собрали несколько жанров и сделали все в одном.
А девочки женский хор?
Да.
Ух!
Да, это
вообще не оперный режиссер. Это лучше, хуже или это нормально?
Это по-другому.
Сегодня? Это будет по-другому смотреться.
Это по-другому.
А то, что режиссер вообще не понимает оперы, это не страшно? Он просто придумывает визуал,
получается. Если он захочет,
визуал,
чтобы
получается.
Мы ему помогли ее понять, то не страшно.
Мне кажется, это такое интересное сочетание классической постановки и
просто
современного.
Просто многие, да, ставили оперы, не оперные режиссеры, не те музыкальные, там, балеты.
Ну, не всегда это было удачно.
Это правда.
Вот, не всегда это было удачно. Про «Риголетто»... Я считаю, что это интересный опыт. И для театра, и для Панкова... Нам было всем очень интересно, даже те, кто не участвует в этой постановке, мы ребят поддерживали, и реально там работают вот все наши цеха, миманс, хор, балет, оперные солисты, то есть это такая... Коллаборация была.
Вот хорошее слово, я пыталась.
Коллаборация. Да, абсолютно. Да, тут
друзья.
Коллаборатились все.
Да, это правда.
25, 26, 27, 29 июня на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко смотрите оперу «Доницетти» Анна Болейн. В одной из главных ролей Наталья Петрожицкая, наша гостья сегодня, солистка театра. Наталья, спасибо большое.
Вам спасибо.
Аншлагов вам каждый день. Вот, и побольше. Ну и побольше еще интересных ролей.
С удовольствием приму все ваши пожелания. Отлично. Спасибо вам, ребята.
Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на «Говорит Москва». У нас сейчас новости.